Василий Генералов. Пирамида здоровья. Гормоны, чекапы и контроль старения. Введение. Книга «Пирамида здоровья. Гормоны, чекапы и контроль старения» стала второй моей книгой, адресованной самой широкой аудитории людей, которые интересуются сохранением и поддержанием своего здоровья. Первая книга «Кетодиета. Есть жир можно?» стала бестселлером. Ее читали запоем, начинали использовать в своей жизни, видели результаты, передавали книгу друзьям и знакомым, дарили на праздники с пожеланием здоровья близким людям. После я получил много запросов на продолжение рассказов о здоровом образе жизни. Реагируя на них, я несколько раз садился за продолжение, но останавливался, поскольку мне хотелось сказать что-то значимое и ёмкое. И такую аудиокнигу я создал. Вы сейчас ее слушаете. Эта аудиокнига стала манифестом, который должен изучить каждый, кому не безразлично свое здоровье и здоровье своих детей и внуков. В аудиокниге проанализированы катастрофические тренды драматического нарастания количества тяжелых аутоиммунных заболеваний у детей и взрослых, причины снижения сексуальной и репродуктивной функции у молодых людей, факторы, приводящие к ухудшению здоровья у детей и подростков. Пока создавалась эта аудиокнига, статистика заболеваемости обновлялась, и за несколько лет, которые прошли между первой и второй аудиокнигами, предположения и гипотезы, которые были мною сформулированы, перешли в ранг утверждений, а теперь, к моменту выхода аудиокниги, стали аксиомами. Парадокс этой аудиокниги в том, что факты и статистика заболеваний взяты из открытых международных и российских источников, но работающие только в своем узком поле специалисты, за частностями не видят общей популяционной картины, поэтому всегда в лечении заболеваний работают с последствиями повреждения организма, причем не всей биологической системы, коей он является, а только с узким ее фрагментом. В результате системного анализа сложившихся трендов можно увидеть общие принципы развития заболеваний, понимание системного патогенеза развития патологии позволяет найти пути к перелому описанного негативного тренда как в режиме отдельно взятого человека и его семьи, так и в национальном и общечеловеческом масштабе. После прослушивания этой аудиокниги вы поймете, что те случаи нездоровья, которые вы можете отследить в своем окружении, не являются частным случаем какой-то болезни, развившейся по случайному стечению обстоятельств. Они лишь очередной пиксель в общей драматичной картине популяционной дегенерации здоровья. И скоро те, кто еще не попал в этот тренд, будут считаться исключениями. Но есть и хорошая новость. Позитивным является лишь то, что на эти процессы можно влиять, и эта аудиокнига может стать тем запасным выходом, который вам позволит выскочить из поезда, несущегося в пропасть. Глава первая. Поколенческая дегенерация в здоровом сообществе. Естественные желания любого биологического объекта и вида в целом — выживание и размножение. В природе путем естественного отбора выживает и размножается сильнейший, лучший. В искусственных же условиях биологи, ботаники и зоологи ставят своей задачей улучшение качества потомства с помощью селекции, а где-то и за счет генной инженерии, достигая в результате контролируемого усиления полезных признаков. Например, повышение морозостойкости и плодоносности у растений, нарастание мышечной массы скота, увеличение скоростных и силовых показателей у гончих собак и лошадей. Таким образом, и в естественном, и в искусственном отборе происходит постепенное совершенствование вида, а значит, каждое следующее поколение становится более сильным, крепким и выносливым. Культивирование качеств, присущих сильнейшим, и передача их потомству — основная задача эволюции. Результатом эволюционных процессов должно быть приобретение следующим поколением свойств, которые повышают выживаемость и дальнейшую возможность размножаться. Реализацию этих тенденций можно проследить в профессиональном спорте, где ежегодно обновляются рекорды в скорости бега, прыжках в длину, поднятии тяжестей. При этом профессиональный спорт — сложнейшая система многоэтапной подготовки спортсмена. Наиболее перспективные отбираются еще в детском возрасте. Постоянно совершенствуются методики тренировочного процесса, разрабатываются способы медикаментозной стимуляции, физиотерапевтические методы для ускорения восстановления. Все перечисленное превратило профессиональный спорт в серьезную индустрию спортивных, инженерных и медицинских технологий. Но, к сожалению, функциональное состояние того же спортсмена не остается стабильным в течение спортивной карьеры и с возрастом. Несмотря на сохранение объема тренировок, уровень спортивных результатов в циклических и силовых видах спорта постепенно снижается, а количество времени, требуемого на восстановление, увеличивается. Аналогичные тенденции еще легче проследить у нетренированных среднестатистических людей. Тот объем физических и бытовых нагрузок, который с легкостью выполнялся в подростковом возрасте, без явных усилий в молодом, в зрелом возрасте, уже после 40 лет, требует значительного напряжения. Этот тренд отражает персональную возрастную дегенерацию, в основе которой возрастное снижение уровня гормонов, замедление скорости метаболических процессов и ферментативных реакций. На раннем этапе снижения функциональных возможностей мы отмечаем только физический дискомфорт при стрессовых нагрузках. В случае развития более глубокого дефицита или увеличения значимости неспецифического стресса, которым может стать эмоциональное, физическое перенапряжение или инфекционный процесс, приведет уже к развитию серьезного заболевания. Последние десятилетия внимание врачей, ученых, биохакеров-любителей привлекает тема замедления возрастных дегенеративных изменений, так называемая антивозрастная терапия. Она принципиально отличается от подходов классической медицины, которая старается продлить жизнь человека, излечивая его от болезней. Цель антивозрастной терапии — повышение функционального статуса организма, а значит, профилактика развития болезней. Несмотря на правильность и логичность общего посыла идеи, к сожалению, современные изыскания носят фрагментарный и несистемный характер. В большинстве своем они направлены на поиск волшебной таблетки или терапевтического метода, способного решить все описываемые задачи. Общие цели классических врачей и специалистов антивозрастной медицины — продление продолжительности жизни и улучшение ее качества. Существующие отчеты демонстрируют наличие достижений в этой области. Так, продолжительность жизни за последние 60 лет выросла в среднем на 10 лет, в развитых странах достигая 80 лет. Описанные факты, появление новых рекордов в спорте, увеличение продолжительности жизни, можно объяснить улучшением качества питания, уровня жилищных условий, увеличением доходов, увеличением количества доступных залов для физических тренировок, а также прогрессом медицинских методов диагностики и ранним выявлением заболеваний, изобретением новых лекарств, в том числе и для терапии ранее неизлечимых болезней. Но на тех же медицинских конференциях, где озвучиваются успехи и достижения современной медицины, звучат и сообщения о нарастании количества, частоты и тяжести заболеваний, что можно интерпретировать как объективные критерии снижения качества здоровья в популяции. Действительно, за прошедшее время отмечается драматичное снижение возраста дебюта и общее нарастание таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет, нейродегенеративные заболевания, рассеянный склероз, ревматологические заболевания, ревматоидный артрит и онкопатологии. Схожие по направленности тенденции обнаруживаются у различных групп пациентов с разными заболеваниями, что свидетельствует о развитии системной дегенерации. Сравнение аналогичных групп пациентов 50-х, 70-х годов 20 века и нынешних выявляет многократное увеличение заболеваемости, а сравнение уровня здоровья, фиксируемого при диспансеризации, обнаруживает снижение физических кондиций у здоровых детей и подростков. Это заставляет объединить описываемые тенденции в термин «поколенческая дегенерация», механизмы и закономерности которой описаны в этой аудиокниге. Противоположность термину «эволюция» — поколенческая дегенерация — это системное снижение функционального состояния биологических организмов во времени, закрепляющееся и усугубляющееся в последующих поколениях. Под поколением следует понимать совокупность людей, родившихся в одном временном промежутке, проживающих в схожих условиях и репродуцирующихся примерно в одно и то же время. В среднем смена поколений у людей происходит за 20-25 лет. Соответственно, в одной семье мы можем обнаружить, как правило, три поколения – дети, родители, бабушки с дедушками. Изменения здоровья можно прослеживать и в пределах одной семьи. В данной аудиокниге будут описываться изменения, происходящие с человеком как биологическим организмом за последние три поколения – с 1960-х годов до 2030 года. Моя собственная клиническая практика составляет 25 лет. Я работаю с детьми и взрослыми, поэтому хорошо знаю все три поколенческие группы. В этом году основанная мною клиника сложного диагноза «Планета Мед» отмечает свое 20-летие. И день ото дня я и мои коллеги встречаемся с пациентами разного возраста с тяжелыми, редко диагностируемыми и труднокурабельными патологиями. От сахарного диабета первого типа до нейродегенеративных заболеваний, от орфанных, то есть очень редких заболеваний, обмена веществ, до онкопатологии. Наши пациенты — люди разных возрастов, прилетающие к нам со всего мира. Многолетнее наблюдение за пациентами и их семьями позволяет нам проанализировать, насколько раньше манифестируют заболевания и насколько тяжелее они лечатся. Это и есть одна из сторон поколенческой дегенерации. Поколенческая дегенерация является социальной, экономической, медицинской и общественно-культурологической проблемой, которая сейчас переходит в ранг первоочередных и важнейших. Каждый из слушателей может увидеть проявление этой дегенерации в своем окружении. Сегодня у каждого есть знакомый, в чьей семье растет ребенок с тяжелым заболеванием, а метаболические синдромы ожирения регистрируются у 2/3 людей старше 40 лет. Среди знакомых обязательно найдется и семья, которая использовала вспомогательные репродуктивные технологии ЭКО и другое для рождения ребенка. Повышенное внимание к смещению гендерных приоритетов привело к появлению законов, запрещающих пропаганду однополых отношений. Однако эта тенденция является не культурологической и социальной, а медицинской и биологической проблемой, механизмы которой также будут описаны в этой аудиокниге. Синхронно с этим трендом отмечается постоянное увеличение числа людей с неврозами, депрессиями и паническими атаками, которые можно обнаружить практически у каждой молодой женщины и молодого мужчины. К сожалению, не замечать эти тенденции невозможно, но в большинстве случаев этому пытаются найти упрощенное объяснение. Так, снижение физического здоровья у детей и развитие метаболического синдрома у взрослых пытаются объяснить снижением объема физической нагрузки, поведенческие расстройства у детей гаджетами и компьютерными играми, а психопатологические состояния у молодежи особенностями подростковой культуры и веяниями моды. Такое замалчивание и игнорирование серьезности феномена поколенческой дегенерации провоцирует усугубление описываемых тенденций, что делает прогноз состояния здоровья нации через 30-40 лет устрашающим. Изменение уровня здоровья детей и подростков. Оценка здоровья детей первого года определяется соответствием темпов моторного развития. Здоровый ребенок должен держать голову в месяц, переворачиваться в 4,5-5 месяцев, сесть в 6 месяцев и начать самостоятельно ходить к году. Нормативы, которыми пользуются врачи-педиатры и сами родители, формируются на основании статистических данных, где условной нормой является тот диапазон значений, который встречается чаще всего. Так, современные нормативы разрешают ребенку начать ходить до 1,5 лет, а то и до 20 месяцев. Но даже в пределах этих референсов все больше детей приближается к границам нормы и патологии. Срединное значение медиана смещается также в сторону патологии, то есть задержки развития, при этом условно не выходя за пределы референса, а значит, не вызывая тревоги. Каждый ребенок по отдельности, остающийся в пограничных условных нормативах, выглядит вроде бы здоровым, При оценке же популяционного тренда прослеживается негативная тенденция, которую мы ежедневно отмечаем на врачебном приеме. Аналогичные закономерности прослеживаются и с психоречевым развитием. Дети в целом начинают позже говорить. У них чаще встречается синдром гиперактивности и дефицита внимания, который пытаются скорректировать методом педагогического и воспитательного воздействия. Однако появление психологов в штате каждой школы и повышение их востребованности также может указывать на изменения популяционного психоневрологического здоровья детей. Описанные изменения у конкретных детей нередко носят пограничный характер и пока не требуют медицинского вмешательства. Однако, принимая во внимание параллельное нарастание тяжелой психоневрологической патологии, эти, казалось бы, некритичные изменения должны вызывать настороженность. Сравнительное исследование силы кисти детей методом динамометрии в 1960-м, 1980-м и 2010-х годах обнаруживает значительный регресс физических способностей. У девочек 8 лет в 1960 году мышечная сила равнялась 10,4 килограмма, у мальчиков 12,8, а в 2000-е уже 5,4 килограмма, у мальчиков 6,5. То есть снижение составило около 50%. У подростков 1960-х средняя сила кистей 31,4 килограмма. Девочки. И 45,5 килограммов юноши. В 2000-х годах эти показатели были 21,8 и 31,4 соответственно, то есть снижение на 25-30%. Очевидно, что в основе этих тенденций лежат изменения гормонального и метаболического статуса детей, который не зависит в данном случае от объема физических нагрузок. Стоит отметить, что в промежуточной точке исследования в 1980-е годы описываемый тренд уже был заметен, но не был столь драматичен. И можно со всей уверенностью предположить, что следующее когортное исследование детей и подростков в 2030-х и 2050-х даст еще более ужасающие результаты, поскольку описанные ранее изменения — закономерность, отражающая поколенческую дегенерацию функционального состояния здоровых детей, обследованных в режиме диспансерного осмотра.